Python организовано таким образом, что если мы хотим нативную библиотечку, то нам надо собрать все комбинации, все операционные системы, все типы процессоров и все версии Python, под которым эта библиотечка должна использовать. В результате что-то популярное, например, NumPy и Pandas, они выпускают новую минорную версию, денек ее билдят, порождают несколько гигабайт бинарных файлов, и ты заходишь на PyPI, а там литерально этих файлов сотни. И так под каждую версию. Ну,
у и нас в MyPy есть целый репозиторий, который занимается тем, что билдит MyPy под разные вот как раз конфигурации всего.
И эта ситуация приводит к тому, что у нас есть вот некое такое ядро библиотек, которые под актуальные версии Python, актуальные версии операционной системы, актуальные версии камней. И как только мы хотим поставить старую зависимость в Legacy проекте, или выходит новая версия Python, все выпускают новые версии своих зависимостей, мы вынуждены собирать из сорцов. А это сюрприз, сюрприз, чудовищно сложно. И в результате у разработчиков в управлении зависимостями им приходится просто изучать очень много практик, подходов, тулзов, чтобы все равно в какой-то момент у них pip install или poetry add, или ry add, или uv add сломался. И в результате в крупных компаниях вот есть специальные команды, которые делают dev-платформы, которые подготавливают людям dev-докер-контейнеры, все настроено и серии, ну вот шаг влево, шаг вправо не делайте, иначе все развалится. Разве таким должен быть хороший язык программирования?
Гриш, ну это ровно та же проблема. Собственно, дата-сайентисты не умеют писать код, к ним представляют программисты. Программисты не умеют собирать докер-образ, к ним представляют DevOps. И так далее. То есть, пока IT в целом выглядит как большая куча с огромным количеством денег, то вот, собственно, все проблемы будут решаться вот так. И это норма. То есть, типа, вот они вот так решаются. Поэтому, ну да, у нас был DevOps, у нас был DevStage, вот это все, и докер-образы, в которые можно поставить себе любую библиотечку любым способом. И никто никогда не будет разбираться, как это можно сделать ручками, как можно вот это все взять и, блин, собрать и использовать.
Ну, не знаю, я бы не сильно здесь драматизировал, как будто бы мы немножечко выходим здесь в крайность. То есть, если говорить вот с полей, да, вот, ну, как в enterprise разработке, есть общие у нас образы, но там нет таких серьезных рестрикций. Мы перезаливаем что-то с Docker Hub и добавляем там совсем чуть-чуть внутренних сертификатов и так далее. И в 99% случаев все работает, потому что бинарные зависимости ты не обязан ставить. То есть у тебя нет такой обязательности.
Но они, да? Тем не менее, всегда есть.
Они часто есть, они нужны.
Они всегда есть. Если, но... Ну, типа вот прям...
Скажем так, не для каждого проекта нужно что-то с бинарными зависимостями. Часто они ставятся, но самые популярные пакеты нормально ставятся в большинстве случаев. А в докер-контейнерах в подавляющем большинстве случаев. Бывают проблемы, например, со сложными архитектурами, ну, я к ним причисляю ARM. Ну, для меня это так, потому что ARM архитектура, она несколько неожиданная. Здесь возникают сложности, но они и с докером возникают, они и с бинарными библиотеками возникают и так далее. Но то, что, ну, вот из обычных исходников, что называется, да, не имеет бинарных зависимостей, прекрасно работает в большинстве случаев. То есть pip, он не то чтобы часто ломается, он иногда ломается, но большинство, например, внутренней интерпрайзной разработки упирается обычно в внутренние шлюзы, проксирование и EB в большинстве случаев, а не в сложности самого питона, точнее в кривости, да, кривые колеса питона, как там вспоминалась вот эта вот фраза. Вот, здесь колеса вполне прямые, ну, почти.
Я помню, раньше было очень раньше весело, когда в ноде использовался Python 2 для того, чтобы собирать внешние зависимости. Ты ломал что-то внутри питона, и поэтому у тебя ломался нод. И для того, чтобы починить ноду, тебе нужно было починить питон, и ты такой, за что? Еще там был Python 2, да, это важно.
Потом они, за то, что нода умеет в node modules устанавливать, собственно говоря, граф зависимостей, и там бинарная совместимость ABI получше, так же как в Ruby, и не нужно плодить такого количества бинарей библиотек, чтобы у тебя все просто ставилось.
Собирать, но кстати, это что?
собирается все равно питоном и сишечкой. Но это никак не умаляет то, что у них просто работает. А у нас за столько лет нет даже единого стандарта лог-файла. Вот буквально, недавно один из твоих коллег по разработке Python выкатил второй за несколько лет пропозал, где он пытается этот единый стандарт лог-файлов ввести. А я тебе объясню, зачем он нужен. Когда в обычной средних размеров компании у тебя десятки проектов на Python, и разработчик, который их поддерживает, неожиданно оказывается, что у этого проекта он старенький, у него request txt, нужно, собственно говоря, использовать venv и pip, у этого pipenv, у этого poetry log, у этого pyproject, и реально, вот у тебя может быть одновременно 3-4 несовместимых друг с другом системы управления зависимостями, а так как мы в компаниях все еще не используем dev-контейнеры, ну, как бы сложная штука, то разработчик вынужден будет все это хороводить на своей машине и запоминать, где чего. Вот я беру Python-проект новый, у меня к этому Python-проекту первый вопрос. Окей. Какой из десяток популярных вариантов управления зависимостью тут реализован, и где они сделали его неправильно, и давайте попробуем в Redmi почитать, как это стартовать.
Ну, обычно у тебя есть PTM, pipenv, poetry, да, и чаще всего, на самом деле, pipenv сейчас меньше, poetry сейчас больше как мейнстрима, а есть PTM в некотором количестве мест, есть RAI, но я так понимаю, что RAI сейчас уйдет куда-то, видимо, в прошлое, да, и вот будет UV. Но я вообще большую ставку делаю на Astral, что ребята как бы порешают, они же обещали Next Gen Tooling, будет Next Gen Tooling, будет UV просто, и все, и можно будет
забыть об этом. Да, тебе останется всего лишь научиться компилировать разные версии Rust для того, чтобы нормально ставить разные версии библиотек.
Ух, оставим вопросы на карго.
Да. Ну, а потом гил вытащим, а потом ускорим в 10 раз, и вот тогда заживем. Но мы-то говорим про то, что сейчас...
Слушай, на самом деле, да, вообще, на самом деле, везде все плохо с пакетами. Есть одно такое закрытое сообщество, называется Maintainers of Packaging Tools. И там, собственно, большое количество разных мейнтейнеров, всех, кто занимается пакетами всех операционных систем, языков программирования и так далее, и так далее. И, ну, как бы все жалуются на одно и то же, что все очень плохо, все очень сложно. В том же JavaScript, например, у нас тоже есть YarnLog, который абсолютно не
совместим
с PNPM, который абсолютно не совместим с NPM-лог, который package JSON-лог и так далее.
И это еще не все.
Да, и там то же самое, раздрай и шатание. И в целом есть несколько языков программирования, которые вышли значительно позже, которые просто решили эту проблему с самого начала. Если ты с самого начала эту проблему не решил или не решил ее как бы вот финально для всех внутри себя, то как бы все разброс шатает. Но в Питоне, насколько я понимаю, никто не хочет делать никаких ультимативных инструментов. Все хотят дать сообществу возможность сделать инструменты под себя. Кому-то подходит Anaconda, кому-то подходит PIP, кому-то подходит еще что-то. И в целом, оно при достаточно небольшом количестве бубнежа начинает работать. Бубнежа, ну, да. Ну как глагол от слова бубен, короче.
И мы ждем, что у нас мейнстримовая утилита какая-нибудь появится, которая будет всех передоминировать. Вот сейчас как бы на этом месте вроде как стоит Poetry, но, на мой взгляд, они не слишком смотрят в будущее, и как будто бы к ним сейчас подбираются UV и PDM. Не знаю, эта парочка как-то их скинет, не скинет. Вопрос открытый, может быть.
Я думаю, что Astral их точно скинет, потому что как минимум Poetry это два человека, которые работают как ну, в свободное время, да, то есть как полный open source, а Astral все-таки компания, которая ставит себе цели, у которых есть ресурсы и так далее, и так далее. И, ну,
ну, Раф как будто бы всех победил, да, вот если мы сейчас посмотрим. Раф очень красиво себя показывает, у него какие-то есть недостатки, но в целом...
У него есть один главный недостаток для Python экосистемы. Для него нельзя писать плагины.
То есть, это пока нельзя писать плагины. Это пока. Да.
Это минус, но у него есть фундаментальные вещи. Да? У него есть FMT, у него есть формат, по сути дела. То есть то, что мы, вот, например, у себя делаем, мы запускаем плагин, говорим ему формат, отдаем ему PyProject, и ты пишешь код, и у тебя сразу PF8, PF256 автоматом. То есть тебе даже вот новичку не надо объяснять, там, два пробела после импортов, там, три группы импортов. Нет, это все автоматом как бы из коробки вылетает, и это прям круто. То есть потрясающий инструмент, на самом деле.
Язык, для использования которого приходится обложиться десятком тулзов. Позорище-то какое.
Давай на этом позорище остановимся, потому что на самом деле, чем больше плагинов к тому или иному языку программирования, тем, во-первых, значит, на нем больше людей пишут, а тем, значит, что у него больше выразительности. И вот этот момент очень хорошо показан в Go, что там, в принципе, нельзя написать ничего. Ты просто на Go ничего не можешь написать, потому что, ну, там ничего нет. То есть, как бы ты пытаешься что-то сделать, а оно как бы вообще ничего не происходит, потому что там, ну, просто вообще ничего нет. Там нет утилизации, да, ни управления ошибками, там даже пакетной системы нормальной нет, потому что они просто с GitHub все качают.
Смотри, еще один тейк. Мне кажется, что если мы сейчас говорим о том, что у нас появится, наконец, точнее, уже есть рабочий UV, то в UV уже встроена интеграция с RAF-ом, уже есть шаблонизация проектов, уже есть достановка питона, автоматическое создание окружений. То есть весь туринг, про который мы сейчас говорим, локальный, да, с которым у нас есть проблемы, оно все в одну утилиту наконец сходится. То есть уже видно контуры этого, это уже, в принципе, практически вот-вот будет. Поэтому в целом... Ну, то есть, оно сейчас уже работает, просто оно сейчас не поглотило весь рынок. Вот. И не надо ничего ждать, можно уже сейчас, в принципе, этим пользоваться, пожалуйста.
Ну, то есть, тут еще важно понимать, что когда появился условный RBENV, PyENV и вот это все, многих языков программирования, существующих новых, еще даже не было. То есть, поэтому, когда они, конечно, начали все это в себя добавлять, они такие, о, так оказывается, можно добавить, условно, Rust App для того, чтобы управлять версией Rust на вашей машине. Ты такой, о, прикольно. А когда ты делал это для RBENV, сколько лет? Лет 20, наверное, да? Ну, когда 20 лет назад делали RBENV, и как бы еще Rust-то совсем точно не было. Поэтому очень удобно делать следующее поколение языков, когда все предыдущие уже набрали огромное количество ошибок. И сейчас я думаю, что появятся скоро языки программирования, которые будут каким-то образом либо помогать ChatGPT писать себя, да, потому что ну, это будущее написание массового кода. А с другой стороны, скорее всего, появятся какие-то языки, которые наоборот будут препятствовать тому, чтобы их можно было парсить при помощи ChatGPT и вот это вот все. Для таких людей, которые не хотят, чтобы вообще к их коду прикасался какой-то машинный интеллект, только ненадежный человеческий.
По поводу ChatGPT мы поговорим отдельно. Ты несколько раз упомянул Гошечку, то, что там изначально не было ни пакетного менеджера нормального, ни контроля ошибок. Но какое-то управление зависимостями они завезли, а контроль ошибок не завезли. Там до сих пор вот это вот позорное Red R. И когда разработчики говорят про Python, что у нас исключение, у нас try, вот, у нас except, у нас даже else можно там писать, все круто, но если взять обычного медла, который воспользовался какой-то библиотечкой для того, чтобы сделать сетевой запрос, и он пишет try, он пишет except, и ему нужно в этом except написать какие-то исключения. А у него есть сформулированная задача, что он хочет ловить сетевые ошибки, если сервер недоступен, если сеточка недоступна, если не все данные пришли, вот это вот все, сетевые ошибки. И он не хочет ловить все остальное, потому что это его сервер, и если сервер вернул целиком JSON, а это некорректный JSON, то это все. Все, это все сломалось, это значит надо exception и звать взрослых. Если кто-то в этом коде поделил на ноль, это не надо ловить, это надо упасть, написать trace и позвать взрослых. И вот человек у себя в голове знает, что на какую-то группу ошибок он хочет сделать except, а на все остальное он except делать ни в коем случае не должен. Вот в Rust это все решается IDE, который тебе просто показывает дерево этих несчастных эксепшенов, всех, которые там могут случиться, ну, там не эксепшены, там result enum, some type, но
знаешь, все равно сейчас, конечно, извини, я тебя прерву, знаешь, как там делают? Там вот тебе возвращается результат от какого-то эррора, у которого бывает enum куча подробных случаев. Почему? Люди смотрят на это и понимают, что нужно писать вот такой матч просто для того, чтобы вывести сообщение об ошибке. И такие, ай, пофиг, и просто пишут .accept, error happened. И у тебя получается все то же самое, то есть как бы абсолютное отсутствие какой-либо метаинформации, только у тебя еще и нету стэк-трейса, потому что если ты вот этот accept словил, у тебя просто написано error happened.
Удачи. Никита, ты сейчас рассказываешь про какой-то код, где это не важно. А я говорю про типичную ситуацию, где это ядро программы, где делаются сетевые запросы, и разработчику реально важно, чтобы если сеточка сломалась, на это среагировать, а на все остальное не среагировать, упасть и позвать взрослых. Это не какая-то там тактическая задача, которую он или она решает в рамках разработки. Это вот реальный тикет у них в джире, что так программа себя должна вести. И как Python-разработчику ответить на этот вопрос, что ему или ей писать в accept?
Ну, есть два способа. Есть способ первый, относительно... соответственно, передовой, ты берешь и смотришь документашку, выписываешь оттуда эксепшены, которые ты хочешь обработать, добавляешь второй эксепт и спишь спокойно. Но это вторая часть истории, тем не менее, все равно повторяется. Потому что вторая часть истории про то, что ты ставишь просто голый эксепт или вообще отсутствие какого-либо эксепта и просто смотришь, что тебе падает в центре. И просто в этом центре потом добавляешь оттуда всю информацию себе в эксепт и живешь.
Ну, есть еще третий способ, на самом деле. Я думаю, все его тоже знают. Пойти почитать исходники. Но, правда, это становится гораздо веселее, когда у тебя есть библиотека, под ней есть еще одна библиотека, от библиотеки еще одна библиотека. И ты как бы сидишь и думаешь, мне все дерево надо прокопать, или я только вот на верхней границе останавливаюсь, а дальше, ну, как бы паранойя, она со мной будет жить, и мы полагаемся на центре. Или как жить. Да, ну, я согласен, это некоторая слабая, наверное, сторона Питона, но с другой стороны, сейчас как бы мы наглядно видим, что и в Go, мягко говоря, все не так прекрасно. И вот, мне кажется, Никита неплохой пример привел того, что и в Rust не все идеально. Хотя я до этого думал, что в Rust прям крутая обработка ошибок, но кажется, что
и там есть свои нюансы. Смотри, какая история? Если человек может взять и своими ручками написать либо голый accept, да, без accept двоеточие и ловить вообще все. Либо он может своими ручками написать .accept в Rust и разворачивать result вне зависимости от того, какое там значение пришло, то он будет так делать. То есть, если ему язык позволяет, он будет так делать. То есть, соответственно, какой бы язык ты ни придумал, в нем все равно будет какой-то, ну, обратный способ работать с ошибками. Да? То есть, ну, какой-то обратный способ получить этот результат, когда ты в нем уверен.
Будет-то, конечно, будет, но мы говорим не про наличие обратного способа, а про отсутствие прямого. Я вас слушаю, и лысина дыбом становится, когда вы вот на серьезных щах говорите о том, что надо почитать документацию. Вы много видели популярных библиотек в Python, которые показывают, какие эксепшены может выкинуть тот или иной метод. Более того, которые показывают все эти эксепшены. Ловить в проде, что это значит? Это значит, что через 3 месяца к нам случайно придет какой-нибудь OS error. Потому что, вот, знаете, сеточка разная бывает, и какая-то ее часть на OS error мапится.
Да, OS error нужно еще же по error коду определять, что конкретно тебе пришло.
Ну и что такое? Смотри, через 3 месяца, вот тебе интерпрайзный кунг-фу, значит, через 3 месяца тебе приходит ошибка. Ты ее кладешь ей severity, low, смотришь, ее никто не хочет исправлять, бизнесу с ней нормально.
Она не повторяется.
Да, ты переводишь ее фичи, фиксируешь это как фичу продукта, и живешь с ней прекрасно в ближайшие 15 лет. Все замечательно.
Когда-нибудь через 7 лет она случится снова, тебе позвонят и скажут, помнишь ее? Ты такой, я всю жизнь ждал этого звонка.
А я уже уволился, я в другом месте работаю. Зачем вы мне звоните?
Короче, то есть, на мой взгляд, история такая, что какой бы механизм управления ошибками ты бы не притащил в язык, все равно его будут использовать криво. Неважно, какой он будет, все равно будет криво. А второе, соответственно, что, ну, ошибки, они всегда случаются в любых языках программирования, и люди умеют с ними работать. Другое дело, что если бы ты не хочешь, чтобы они случались, ну, потому что у тебя критический какой-то софт, ну, тогда ты просто, в принципе, используешь другие подходы к программированию на других языках совсем по-другому. И ты берешь людей, которые не просто знают документацию, а которые, возможно, ее написали. Вот, поэтому...
На мой взгляд, здесь я отчасти соглашусь, что здесь нет проблемы, там прям ключевой. Это не слишком красиво и не слишком изящно, да, это требует от нас каких-то дополнительных усилий, но в кои-то веки от нас усилий не требуется, если мы берем стороннюю библиотеку. Это же отдельный автор со своими отдельными представлениями, и гарантии, что он нам все документирует, в других языках у нас тоже как бы нету. То есть зачастую нам нужно идти что-то изучать дополнительно про этот эту библиотеку. Сколько бы нам ни говорили про программные интерфейсы, сколько бы нам ни говорили про изоляцию, сколько бы вот этих рассказов не было, мы все равно вынуждены изучать вот эту вот сторонние исходники даже зачастую. Ну, это таково DAO, мне кажется, разработки программного обеспечения, и тут ничего другого, наверное, не придумали. Вот. Я здесь исхожу из простой предпосылки. Объективный критерий истины — это как бы реальность, да, то есть, соответственно, если реальность складывается таким образом, может быть, это так и есть. Нормально, да? То есть, может быть, нам не надо...
Я недавно эту мысль принял, да, потому что я-то все время был идеалистом, я хотел, чтобы вот оно вот так вот все было как-то. А потом я посмотрел, что мои идеалистические представления совершенно не совпадают с реальностью, от слова «вообще совсем». Я такой, значит, я не прав. Вот, и понял, что нужно принимать более
реалистичные точки зрения. А если ты принимаешь, ты в какой-то момент времени понимаешь, в этом даже, возможно, в этом хаосе первозданном, даже, возможно, есть какой-то кайф.
Мне недавно один человек сказал, что вот это вот все, то, что у нас есть, да, в нашей индустрии, это создает, на самом деле, стабильность этой индустрии, потому что во все стороны бегут люди, пробуют все, делают все, и таким образом у нас появляется вот это вот эволюционное дерево того, как можно вообще дальше развиваться. Потому что если бы все было унифицировано четенько, гладенько, то...
Получилось бы Java. Ну ладно, я согласен. На самом деле, это очень крутая мысль, мне кажется.
Я не буду цитировать до минуса по поводу реальности, а лучше поговорю о типах. Потому что после контроля ошибок, который в Python, ну, практически отсутствует, нормальный, вот базовый механизм исключений, нам завезли типы. Вот, Никита, ты должен быть горд, ты непосредственно принимаешь участие в разработке типов.
Нет. Извините.
У меня по поводу
типов... Я занимаюсь, да, типами, но я абсолютно этим не горд, потому что, на мой взгляд, тайпинг в Питоне – это одна из самых проблемных сейчас отраслей, в силу того, что люди, когда делали тайпинг, они делали его немножко в попыхах, немножко не продумав, и то количество легаси, которое накопилось в тайпинге, оно настолько большое, что нужно просто сделать новый тайпинг, который бы решал проблемы вообще по другому принципу. И продумать его с нуля, сделать так, чтобы он был частично совместим, ну, в большинстве случаев, с тем, что есть сейчас. И вот тогда можно будет сказать, что я этим горд. Угу. Потому что, ну, текущее положение вещей, оно меня совершенно не устраивает.
Никита, о проклятии второй системы слышал?
Конечно.
Вот, благодаря проклятию второй системы у нас есть Unix. И, к сожалению, у нас есть огромное количество механизмов в языке Python, которые в первую очередь предназначены для разработчиков библиотек, чтобы они могли типизировать вот все, вот это вот duck typing, что они там за десятки лет наделали в языке, а TypeChecker потом пришел к программистам и подчеркнул им красненьким, где они написали неправильный код. Но это в идеальном мире. А в реальном мире, когда много-много лет назад к нам в Россию прилетал Якихиро Мацумото, автор Руби, и я у него брал интервью, я спросил, что «Мац, смотри, вот твой коллега Хвидо фон Россум, он добавил типы прямо вот в язык, как аннотацию, после двоеточия. Ты тоже мог добавить типы в язык, ну не после двоеточия, потому что в Руби там двоеточие после идентификаторов для другого используют, но были варианты синтаксиса. Почему же ты сделал себе отдельные ашнички?» А на что Мац, такой очень опытный дедушка-хищник, ответил, что «Гриша, смотри, вот ты же много лет занимаешься Python. Ты смотрел, а как разработчики эти типы в Python используют?» Я говорю: «Ну да, смотрел, абьюзит понемножку». Он говорит: «Смотри, вот я тоже посмотрел. Я для своего языка Ruby такого не хочу. Потому что как только ты даешь разработчикам типы, оказывается, что это как с книжкой «Банды четырех». Они возможность начинают принимать за необходимость и начинают засовывать типы вообще везде, где они засовываются. И вот когда типы завезли в TypeScript, я сейчас смотрю на серьезный продовый код на TypeScript, это чудовищно. Там на 10 строк шаблонов одна строка бизнес-логики. И это вот та траектория, та рельса, по которой просто несется Python, он несется в сторону плюсов или Java.
Ну смотри, вот мое наблюдение такое, что большинство разработчиков на самом деле писать аннотации типов да и не хочет. И очень часто, когда ты собеседуешься с людьми, да и, ну, это есть. Я не умею, честно, нормально их писать. Вот.
Я тоже.
А кто умеет? Собственно, очень часто с людьми общаешься, и вот они как бы говорят: мы не пишем аннотации типов. То есть очень большое количество людей их не пишет. Мы начали писать, потому что мы зафанатели, и модуль тайпинг, как ни странно, я, наверное, просто странным человеком здесь покажусь, но мне он нравится. Он помогает решать мои задачи, он помогает, например, аннотировать какие-нибудь константы. Вот. У нас есть даже правила в CodeStyle, что вот тайпинг файлом мы аннотируем константы, и это позволяет во многих случаях избежать больших проблем, я бы сказал, в коде. А нам очень помогает автовывод того же MyPy, то есть можно местами просто даже не расписывать весь тип. То есть ты не будешь всю структуру расписывать, она сама выведется прекрасно. Ты просто аннотируешь тайпинг файлом, а полная сигнатура выведется автоматически. И, собственно, когда я сейчас смотрю на наш код, он не выглядит как Java, или не выглядит как C, или не выглядит как Go, или еще что-нибудь. Вот, ставить нужное. В нем довольно лаконично описаны нужные места, и можно увидеть, что мы пишем от этого меньше тестов, и в общем, в целом, как будто бы, ну, большая часть людей вокруг меня кайфует. Единственное, что не нравится большинству, наверное, разработчиков, это именно проблемы с тулингом, что вот есть MyPy, у него есть проблемы объективные, есть PyWrite, у которого тоже есть объективные проблемы, и почти все тайп-чекеры, которых существует несколько, они все с проблемами. Вот, вот это, наверное, такая основная боль, а сам модуль тайпинг я не слышал. Слышал вот у людей, которые прям разрабатывают обычный софт, ну что называется, ручки пилят, консюмеры, там, продюсеры, JRPC-ручки, они не то чтобы прям сильно ругаются на модуль тайпинг, я прям, ну, большого, скажем так, недовольства от людей не слышал. То есть есть просто лагерь людей, которые не пишут, есть лагерь людей, которые пишут и кайфуют. То есть в целом большинству людей оно даже нравится. Ну вот если бы с тулингом порешали вопрос, было бы вообще восхитительно, просто радовались бы, вот и все.
Вот, я с Денисом частично согласен, частично не согласен. Почему? Потому что я считаю, что у нас должна быть вообще, в принципе, другая система типизации. Я абсолютно согласен, что выводить типы – это самый лучший способ. И не писать их. И вот, к сожалению, Python не умеет выводить типы вообще никак. То есть сам как язык. Потому что для того, чтобы научиться выводить типы настолько в динамическом языке программирования, тебе нужно потратить огромное количество теоретических усилий на то, чтобы понять, а как это вообще работает. Ну, то есть, условно, у нас есть класс, у него есть декоратор. Что это? Потому что этот декоратор может поменять этот класс на что угодно, на функцию или вообще на число. И вот тебе нужно сначала иметь, соответственно, первый слой, да, то есть где у тебя есть класс-декоратор, потом тебе нужно иметь второй слой, который выводит, что вот этот декоратор поменял вот этот класс, и теперь под именем этого класса лежит число. И ты такой: ой, зачем? Почему? Как так? А вот нужно понимать весь DSL, нужно понимать, как что работает, нужно понимать мутации, потому что сейчас, если у вас есть, опять же, декоратор, который автоматически присваивает классу какое-то, например, поле, вы не можете этого никак выразить. То есть, соответственно, нам нужны другие типы, которые делают другое. Нам нужны не номинальные типы, естественно, а структурные, потому что сейчас, ну, почему-то по умолчанию идет номинальное наследование, хотя, ну, Python так не работает. Вот, во-вторых, соответственно, нам нужно понимать, какие действия мы можем совершать над нашими типами. А в-третьих, нам нужно понимать, как мы можем выводить эти типы из неаннотированного кода. То есть, соответственно, когда вот эти три вещи будут сделаны, у нас откроется дорога к тому, чтобы писать тайпинг действительно так, как он работает. Пока это скорее инструмент, который помогает найти простые ошибки, но это не инструмент, который помогает действительно сделать большой поддерживаемый код. Ну, естественно, нам нужны
типы большого порядка. Ну, протоколы есть, как бы.
Протоколы есть, но у них есть основная проблема, тебе нужно все продублировать. То есть, соответственно, тебе есть класс, тебе для того, чтобы сказать, что это, ну, не номинальное наследование, а структурное, тебе нужно написать протокол с такими же абсолютно интерфейсом. Это, ну, крайне проблематично, потому что, ну, как бы, кто будет так делать? Ну, объективно.
Ну, окей, я согласен, да, это довольно неудобно. Я и сам небольшой, честно говоря, поклонник обмазывать протоколами, это выглядит очень сильно избыточно. Вот. Структурная типизация была бы очень кстати. Это, кстати, к вопросу о TypeScript, что там плохо. Вот не соглашусь тоже, что в TypeScript прям плохо. Я смотрел на наш TypeScript код, мы, конечно, тоже ничего сложного прям не пишем. Мы в основном окошки тасуем, типа корпоративные, там много их приходится тасовать. Но, собственно, иногда сигнатуры действительно пугают, прям хочется плакать вот в углу. Но это происходит не очень часто, скажем так. Это происходит не очень часто. В большинстве остальных случаев структурная типизация действительно прям помогает, и это выглядит красиво. То есть, если ты не уходишь в typing challenges или type challenges, да, то все неплохо, на мой взгляд.
Вот да, и в TypeScript мне на самом деле не хватает только одного. Это нормальных типов высшего порядка для того, чтобы можно было выражать большое количество своих идей в библиотечном коде. То есть вот когда они это добавят, это будет прям вообще хорошо. То есть там есть большая достаточно библиотека действий, которая позволяет тебе даже выражать типы, которых нет. Потому что у тебя есть рекурсивные типы, и у тебя есть условные типы. При помощи рекурсивных и условных типов можно выразить, ну, плюс-минус все, что хочешь. Кроме типов высшего порядка. Вот, поэтому...
И вот, еще и нам это не очень. Вот,
да. Да, и нам это не очень, они еще и в рантайме плохие.
Поэтому... Да, да. Покритиковали TypeScript, давайте вернемся к критике Python, потому что типы это не единственное, что питонисты используют не по назначению. Вот то, что я вижу, я напоминаю, что я работаю в Outstaff, мы нанимаем разработчиков, обучаем разработчиков, и потом наши разработчики помогают нашим клиентам. Они приходят, а там такое. Например, там list comprehension на 20 строк. Или dict comprehension, еще лучше. В Python есть большое количество достаточно сложных конструкций и на уровне языка, на уровне best practice, на уровне обучения нету никакой защиты от их абьюза. То есть, обучая начинающих питонистов, мы говорим, о, смотрите, тут в языке comprehension есть, они клевые. Ну, они, может быть, клевые для математиков, но вот для обычного программиста и для обычных бизнес-задач, если человеку хорошо не объяснить, для чего comprehension подходят, а для чего comprehension не подходят, то человек, как с той учебником банды четырех, он берет comprehension, или она, и начинает засовывать везде. Вообще везде. Мы видим компрехеншены в инициализаторах, в конструкторах, в класс-скопах, вообще везде. Мы видим компрехеншены на 5, 10, 20 строчек кода, которые, вот знаешь, годами добавляются, мутируют, а потом там вылезает вот это вот с тентаклами лист компрехеншен на весь экран. Вот как? Как такое может быть? И это не единственное, заметьте, у нас замечательный есть модуль FunkTools с функциональным программированием, которое точно так же просто есть. И люди его берут и начинают абьюзить. Начинают писать совершенно нечитаемый код просто потому, что могут. И серия, о, прикольно, а тут однострочечник сделал, 8 символов его уложил. А что он делает? Ну, я уже не помню, но вот тут у нас какой-то алгоритм для выбора сетевых пакетов. Вот одна строчка, да, прикольно. Я уж не говорю про переопределение операторов. Ну ладно, фиг с ним, с пафлюбом, который переопределил оператор деления. Ладно, всякое в жизни бывает. А потом люди берут эту возможность и начинают в своем коде для класса user переопределять плюсики и минусики. И мы читаем бизнес-логику. User плюс user минус админ. И такие... Что ты хотел сказать? Чем ты это сказал? Зачем ты это сказал?
Смешно. Последнее это смешно, я согласен.
Но, если бы не было так страшно.
Смотри, как ты рекламе, почему если я делаю вот так, у меня рубашка не рвется? Да, вы не делаете так. Ну, собственно, на код-ревью такое надо отлавливать. На моей практике как будто бы я вот сталкиваюсь с таким довольно редко, по той простой причине, что когда ты такое видишь, у меня как течет кровь из глаз, ты приходишь к человеку и говоришь, слушай, ну и не делай так, пожалуйста. И он говорит, хорошо, и больше он не делает.
Как-то не странно. Ты смахиваешь кровь с глаз на него, показывая, что вообще произошло.
Да, он на тебя смотрит, как бы пугается, говорит, я больше так не буду делать. Я не хочу, чтобы у тебя стекла кровь из глаз. Ну, то есть, я в жизни пару таких компрехеншенов распутывал, и, конечно, это было крайне забавно, я согласен, но то, что есть инструмент, это не значит, что его обязательно будут абьюзить. И то, что он есть...
Нет, это ровно это и значит.
Это не обязательно значит, его будут абьюзить, да, но это не значит, что если сознательно прикладывать усилия свои локальные, то есть мы же не хотим весь мир исправить, мы хотим исправить свое маленькое царство наше, да, интерпрайзное, не интерпрайзное, нашу маленькую крепость, которую мы с вами пишем, вот, а в рамках нее, ну, типа, есть процесс код-ревью, на код-ревью можно сказать человеку, слушай, смотри, вот эта вот штука, она пугает всех, поэтому давай так не делать, а вообще достаточно как будто бы написать хороший код-стайл, в котором просто прописать пару строчек на тему того, что давайте не делать так.
Какой код стайл уже есть? Он называется My Python Style Guide, и он решает все проблемы питона, которые есть. То есть просто его ставишь, используешь, и у тебя нормальный питон. Все, точка.
Как будто бы у нас есть еще и ограничения на количество строк, то есть там, ну, ты же не обязан, типа, писать 10-уровневые компрехеншены. На моей практике как будто бы 10-уровневые компрехеншены писали люди, которые, как бы это сказать, которые очень умные, которые очень любят язык, которые прям сильно погружаются в него. И они настолько в него погружаются, то есть остальные ребята, они просто приходят писать код, а эти ребята такие, сейчас я поупражняюсь, сделаю красиво. И там такое красиво, что даже опытные разработчики в этот момент времени падают только по
ходу. Иногда действительно смотришь на человек и понимаешь, что он сильно умнее тебя, потому что, ну, то, что для него очевидно, для тебя просто... Что?
Да, да. То есть это очень умные ребята так пишут, и просто этим умным ребятам надо попросить немножечко снизить уровень интеллекта до среднего уровня по больнице.
Можно и мемы звонка присылать. Просто по КД. Просто каждый день. По 5 штук. Уровень интеллекта падает, и нормально. В какой-то момент человек вернется на средний уровень.
Ты просто говоришь, чувак, будь, пожалуйста, чуть-чуть менее умным, пожалуйста. Будь как я. Вот я читаю твой код, будь как я, пожалуйста.
Да, и... У меня сердце кровью обливаются, когда я вас слушаю. Язык,
сейчас, подожди,
который требует код-ревью и стайл-гайда, чтобы писать нормальный код, я начинаю понимать авторов Гошечки.
А Гриш, какой язык не требует этого?
Подожди. Гриш, если бы ты видел функциональный код на скале, вот тогда бы у тебя не только сердце кровью обливались, у тебя бы просто внутреннее кровотечение бы началось. Потому что код на скале, он в принципе написан компрехеншенами. Потому что, ну, у них есть основной вот for и дальше дотация, и они таким образом используют донотацию, которая, например, в Haskell выглядит тоже ужасно. Но в целом, то есть ты когда это видишь, ты понимаешь, что это огромный компрехеншн, в котором написана вся программа. И ты такой, ай, вот это больно.
Однажды я писал код, в котором весь код программы был в огромном свич-кейсе. Я лично дописывал 700-е или 800-е кейсы там.
Ну, то есть, с провалами. Причем с провалами с 537-го на 538-й.
Да, ты прям понимаешь. И вот я просто думаю, значит ли, что это свич-кейс плохой? Нет, это я делаю что-то странное. Ну, то есть это моя была проблема, не языка. Хотя я писал, кстати, при этом на PHP. Вот.
Да, поэтому...
Простите откровение такое.
Да, то есть на самом деле у нас есть только один, на самом деле, путь вперед. Я очень, на самом деле, ценю, какое количество усилий люди вложили в то, чтобы сделать Go простым. И для конечных пользователей это норма. Ну, то есть, действительно, им норма. Но проблема в том, что ты не можешь для него ничего написать как библиотеку, потому что вот библиотеки страдают. Поэтому нужны языки программирования, у которых будут два режима. Один режим для пользователей ChatGPT, который, знаешь, вот типа, вот тебе словарик, вот тебе цикл for, вот тебе ошибочка какая-то простая, пожалуйста, играйся сколько хочешь. И у тебя есть флаг компилятора, который ты указываешь, ты получаешь большие возможности для того, чтобы делать сложные штуки, которые нужны для авторов библиотек. И вот когда это разделение в языках станет ну, плюс-минус повсеместным, вот тогда будет хорошо, потому что тогда люди, которые понимают, что они делают, они будут, ну, собственно, делать нормальные библиотеки, с нормальной типизацией, с нормальным уровнем выразительности, с нормальной документацией, которая будет и частью сигнатуры и функции, да, и частью документации, которая написана выше. И вот это вот все. А потом будут приходить пользователи такие, так, у меня есть юзер, юзер 1 равно юзер. И продолжать вот писать в таком стиле, и будет просто понятно, удобно и хорошо. Вот.
А переопределение операторов, да, ну то есть это тоже не что-то прям ужасное. Конечно, пример с подлибом, он действительно несколько даже пугающий, да, потому что мы как бы один путь делим на другой, это выглядит несколько странно, мягко говоря. С другой стороны, это выглядит как путь в файловой системе, и мы понимаем, что, ну как бы, почему это сделали, это просто красиво, что называется. Но в целом, как будто в большинстве мест ты не обязан так делать, в конце концов ты мог бы использовать просто join path, вот, и ничего не с тобой бы не случилось. Вот. Просто для красоты это сделали, и в большинстве случаев я не вижу, чтобы люди прям сильно абьюзили магические методы, то есть если у тебя нормально построенный код-ревью, а я честно скажу, я не вижу, скажем так, пути потоковой разработки без адекватного код-ревью, ну там, peer-to-peer код-ревью, какого-то код-стайла базового, там, типа 10 правил, линтер, да, какие-то соглашения, договоренности и чтение кода друг друга, оно как бы все равно приводит к тому, что, ну, ребят, давайте мы не будем вот эту вот магическую...
Да, лет 8 назад практически нигде не было код-ревью, а сейчас это стандарт. То есть сейчас сложно найти компанию, где код-ревью бы не было.
И если ты не один как бы работаешь, если у вас хотя бы двое, вы можете спокойно, вам не нужен там тимлид или еще кто-то, вы можете спокойно делать peer-to-peer код-ревью. Вы можете друг друга ревьюить спокойно и говорить, Вася, я превью тебя, ты превью меня. И по-любому...
А потом подеремся.
Да, потому что конфликты. И у вас потом будет драка, да. Вот. Вы в любом случае договоритесь, да, то есть вы договоритесь до чего-то и постарайтесь подтянуть свой код. Если вы не делаете его просто там в духе looks good to me, я approve, как бы, до свидания. Вот такого вот вида код-ревью.
Пара десятков лет назад, когда Python только набирал популярность, язык позиционировался как batteries included, и вот эти вот 200 библиотек в стандартной библиотеке языка, они как бы намекали на это. И вот к чему мы сейчас пришли, к тому, что core-разработчики со страшной силой эти библиотеки деприкейтят и пытаются из языка выкинуть, но слишком поздно, их стало слишком много. И вот такая, казалось бы, плюс языка, что в стандартной библиотеке есть код для того, чтобы отправить, к примеру, e-mail, приводит на самом деле чудовищным последствиям, когда стандартная библиотека душит другие проекты. Вот автор Atters, он сделал, собственно говоря, дейта-классы, принес их Хвида Ван Россум и сказал, Хвида, посмотри, какие замечательные дейта-классы, давай это в язык добавим. Хвида говорит, ну да, дейта-классы это офигительные, давай, конечно, добавим вот минимум, чтобы ты мог это развивать в качестве отдельного проекта быстро, а в языке у нас будет вот минимально необходимое. Добавили декоратор дейта-класс в Python, и что бы вы думали, через полгода к автору вот оригинальной библиотеки, который все это делает, начали приходить люди со словами, ты что, идиот, зачем ты делаешь этот проект, вот же в Python есть дата-классы.
А он и не знал.
И в результате, когда люди знают, что что-то есть в стандартной библиотеке, они вообще не склонны искать что-то. Ну и в принципе, когда у тебя один из самых популярных языков в мире, у тебя огромное количество документов, документации, которая почему-то устаревшая. Например, вот сейчас requests, они уже объективно устарели, они не поддерживают HTTP2, там куча всяких проблем и так далее. И в целом есть хорошие альтернативы, HTTPX, к примеру. И этих альтернатив много, но о них никто не знает. Потому что когда ты спрашиваешь у ChatGPT или гуглишь, или ищешь в Яндексе, как в Python отправить HTTP-запрос, то 19 из 20 примеров будут использовать requests. Это вот ситуация, когда популярность языка просто убивает возможность начинающим и middle разработчикам адекватно ориентироваться в его библиотеках. Ну, разве это дело?
Согласен. Тут еще есть очень важный нюанс, что очень сильно поменялись времена. Раньше было очень важно, действительно, чтобы у тебя много всего было в коробке, потому что вообще было не принято что-то устанавливать. И более того, даже в некоторых случаях нельзя было что-то устанавливать. А сейчас наоборот. Сейчас тренд в языкостроении обратный. Сейчас тренд, что у тебя нет стандартной библиотеки. Вообще нет. Ты ее можешь доставить отдельно, по частям. Например, там в тот же Дэна, если посмотреть, или в тот же Глим, если посмотреть. У вас есть голый интерпретатор, ну или там компилятор, и у него есть отдельный пакет, такой же, как и все, который называется, условно, Glim Standard Library. Или у тебя есть Дэна какой-нибудь стандартный модуль I.O. Или у тебя есть там стандартный модуль такой-то. Ты его устанавливаешь, если он тебе нужен, и используешь. При этом он может так же быстро развиваться, как если бы он был внешним, но при этом он официальный. То есть все знают, что им можно пользоваться, что он работает и так далее, и так далее. Вот, но, к сожалению, просто раньше было не так.
И слушай, сейчас... Тут, мне кажется, на самом деле, я не совсем полностью согласен. Мне кажется, это очень здравая мысль, но тут вот есть какая идея. Мне кажется, что здесь очень важен баланс. То есть, должно что-то быть в стандартной библиотеке, и что-то в либах снаружи. Почему? Объясню свою идею. Потому что, как будто бы, ну вот, я начинаю здесь думать о ноде какой-нибудь, где идея все во внешних библиотеках, она нашла такое вот ярое воплощение, и все же помнят эту историю с AirPad'ом, LPad'ом, как там эта библиотека, которая просто добавляла пробелы в одну строчку,
Left-pad, да.
От которой зависело все просто дерево.
Left-pad.
Вот. И, собственно, мне кажется, что это вот наглядный пример того, как может все прийти к абсурду. То есть, если у нас в стандартной библиотеке есть что-то, и рядом есть классные пакетные какие-то библиотечки рядом, да, в пакетном менеджере, то это здравый какой-то баланс. То есть, мне кажется, как и во всем жизни здесь важно иметь баланс, да, то есть не все, чтобы уходило в стандартную библиотеку, у нас все библиотеки вообще все заимбежено, там, не знаю, драйверы для Redis, все, там, все вообще абсолютно, или мы вообще ничего не имеем и просто отдельная библиотека, то есть... Мне кажется, что это там правая сторона ведет к какой-то адской волатильности, а левая сторона ведет к стагнации, как будто бы. Мы же, опять же, там можем вспомнить какой-нибудь там React или Vue, да, они вот тоже по разным путям явно идут. То есть в одном случае core contributor говорят, мы запиливаем все стандартные библиотеки, вот, пожалуйста, а в другом случае они говорят, вот, пожалуйста, у нас есть библиотека, а если вы хотите фреймворк, ну вы, пожалуйста, собирайте сами из чего хотите, вот вам 100-500 store менеджеров и так далее. Вот, поэтому здесь очень важен баланс, на мой взгляд. И вот с дата-классами, не знаю, ну, пример обидный, наверное, разработчику, да?
Там очень сложная история, если копать и разбирать, кто с кем там поговорил и как, что вышло.
Ну, понятно.
Там очень сложная история.
Дата-классы сами по себе замечательные. Это, понимаете, мы в конечном итоге, если отбросить здесь персоналии, конечно, это обидно, но, тем не менее, мы имеем с вами классную функциональность, дата-классы, стандартные библиотеки. Дата-классы очень сильно улучшили качество нашей жизни, я бы сказал, да, то есть мы пишем теперь гораздо меньше boilerplate кода, то есть мы все наши сервисные объекты, какие-то там репозитории, еще что-то мы пишем в виде дата-классов, у нас там, ну, просто на десятки строчек кода, а то и на сотни, а то и на тысячи в больших проектах, но мы кода пишем меньше, потому что есть дата-классы, классный проект и стандартные библиотеки, спасибо за это большое. И про реквесты HTTPX тоже хочу добавить, у нас есть стандартный способ слать HTTP-запросы, это вот эти две библиотеки, других библиотек.
Нет, подожди, вообще-то у нас есть стандартный URL называется.
Да, но никто не хочет им пользоваться, потому что им пользоваться просто невозможно. Все же знают, что им очень тяжело пользоваться, да? Есть красивый request, есть красивый HTTPX, есть холивар около них на тему того, что HTTPX там в 4 или в 10 раз медленнее. Да, но при этом HTTPX как бы поддерживает асинхронность. И все знают, что типа, если я хочу синхронно, я могу взять request, если я хочу асинхронно, я могу взять HTTPX. В принципе, HTTPX умеет и синхронно тоже, но он там медленнее, как бы, да, но при этом современная стандартная такая библиотечка, вот. А больше других библиотек для HTTP как будто бы никто не знает, потому что нам и не надо.
IOHTTP.
Ну, хорошо, IOHTTP, да, наверное, тоже можно вспомнить.
Ну, потому что он был первый для...
Да, он первый, у него тоже есть определенные плюсы, но тут как бы есть и большой, наверное, минус, но лично для меня, что это в комплекте у тебя, по сути дела, еще сервер асинхронный, еще что-то, то есть это библиотека с клиентом, да, но еще и с сервером. Это не то чтобы прям плохо как-то, но как будто бы хочется прям целенаправленно...
Ну, опять же, с другого времени, то есть она из времени, когда тебе нужен был первый асинхронный сервер и первый асинхронный клиент.
Ну, в общем, себе, в общем, да. Да, в свое время оно как бы жгло. И вот сейчас есть HTTPX. HTTPX классный проект, его бы еще немножко ускорить. Я уверен, что его на Rust рано или поздно перепишут. И больше как будто бы HTTP библиотек нам не сильно нужно. Ну, то есть, типа, это не та задача, которую, в которой ты хочешь прям фонтан библиотек, что я там сегодня буду выбирать 10.
Ой, как в Erlang'е у тебя есть миллион разных библиотек для того, чтобы делать HTTP запросы. Все работают по-разному.
Да. А зачем такой, нам это?
Ай, как больно.
У нас есть стандартный хард. Хорошая библиотечка для того, чтобы там пара библиотечек, да, для того, чтобы слать HTTP запрос. И все плюс-минус знают, какую можно сейчас выбирать. То есть там даже большого какого-то холивара на этот счет нет, есть маленькие.
Да, ситуация плюс... нормальная. Да, плюс, на самом деле, практически всегда у медла есть возможность просто посмотреть в зависимости или в код, который уже написан.
Сделать как там.
Да, уже делает так, как нужно, собственно, и все. То есть тут нет
язык, проблем. Который требует археологии для того, чтобы писать идиоматичный код. Позорище.
Потому что ему 30 лет. То есть, потому что...
Подожди, ну а где по-другому? Ну, то есть, если ты хочешь...
Нет, есть языки, где по-другому. То есть, это тоже важно понимать. То есть языки, где ты, в принципе, этим особо не занимаешься, потому что у тебя есть ровно один вариант всего. Потому что у тебя нет выбора. Потому что
никто
не использует.
Это звучит немножко, да.
Да, то есть я когда начинал писать на Elixir, году там, в 2015, если ты хотел кэширование, например, какой-нибудь штучки, ты писал это сам, потому что у тебя нет альтернативы. То есть язык только появился, ты пишешь на нем.
То есть никакой археологии, просто нужно типа самому сделать все.
Да, чтобы потом, да, то есть тебя археологили. И, например, есть задачка склонять русские имена. Да, то есть, типа, там, уважаемый и уважаемая, да, и вот дальше идет склонение. Я это написал сам, ну, потому что мне нужно было склонять имена, я это написал. Дальше, нужно было сделать автогенерацию слагов при, ну, собственно, в модельке для того, чтобы URL-ки генерировать.
Классик.
Я написал это сам. Нужно было сделать какую-то минимальную админку, я контрибьютил туда сам. И так далее, то есть, типа, вот есть второй, вот такой путь. И на самом деле это очень хорошо, когда у тебя есть выбор и возможность порыться где-то. Потому что когда ты там роешься, ты можешь действительно, во-первых, понять, как это работает, во-вторых, сравнить, понять плюсы и минусы, увидеть разницу API, стать чуть более хорошим разработчиком и в итоге решить бизнес-задачку.
Или писать на языке типа Dart.
Да, где у тебя есть только один способ.
Я хотел бы завершить этот выпуск подкаста мотто языка программирования Python тем, что то, что он второй лучший язык для любой задачи. И заметить, что в поговорке «Jack of all trades» есть вторая непопулярная часть «Master of None», что Python, несмотря на то, что он используется примерно везде и является лучшим языком для обучения, в каких-то конкретных применениях очень часто является далеко не лучшим решением. В вебе, ну, не стыдно уступать Ruby. Ruby создавался для веба. В вебе мы уступаем не только трем рубистам, но и 3 миллионам PHP-разработчикам. Мы даже в пыхе уступаем по функциональности и фичастости веб-фреймворков и сколько на них делаем. В тестировании, особенно в каких-то автотестах, в нагрузочных тестах, когда когда не пайтоновский код тестируется, а что-то еще, мы уступаем Java. И так можно говорить практически про любую область, кроме email, ну и к email там
да,
уже
есть,
приближаются.
Вот, собственно, на самом деле, самая важная задача Python – это уметь оборачивать другой бинарный код. И здесь никто это лучше не делает. И, собственно, все остальное строится на этой базе. Потому что, когда ты умеешь оборачивать любой бинарный код, хоть на Fortran, хоть на плюсах, и превращать это в удобную штучку для пользователей, это класс. И, собственно, у тебя будет довольно большое, шикарное будущее. Поэтому Python объективно лучше в этой нише. И, собственно, поэтому у него есть такое количество разного легаси, например, для того, чтобы собираться под разные архитектуры процессоров и вот это все. Потому что старые языки программирования типа Fortran, они, к сожалению, по-другому не умеют. Вот, это первая история. Вторая история, я категорически не согласен с тем, что Python лучший язык для обучения. Я долго эту мысль мариновал, я очень много людей научил Python, и вот к чему я пришел. Недавно я выучил новый язык программирования для себя, называется Grind. И я выучил его минут за 15. Потому что в нем просто ничего нет. Он очень простой, это как раз язык, где ничего нет. Он очень простой и понятный. То есть ты можешь буквально разобраться в нем за 15 минут. То есть серьезно. То есть просто смотришь. Так, здесь есть типы, есть, соответственно, конструкторы. Это просто, ну, условно, main-типы. Соответственно, есть функции. И все. И ты такой, о, оказывается, я знаю Grind. И в этом фишка, что ты можешь научиться программировать на более простых языках, чем Python. Потому что для того, чтобы в Python научиться классу, это нужно просто мозги сломать. И, Гриш, ты наверняка хорошо знаешь, о чем я говорю. И более того, даже упрощенные версии класса. Потому что если ты хочешь понять, как работает класс, тебе нужно узнать, как работают метаклассы, что такое слоты, как это все выглядит, что такое MRO, как это строится. И вот это, вот это, вот это вот все. И это очень сложно, на самом деле, для новичка. А если он захотел выучить Glim, он бы сделал это за полчаса. Ну, я не шучу. Там просто, ну, там туториал из 15 пунктов. Ты в каждый пункт вот столько текста.
Я, честно говоря, ну, если мы говорим про как первый язык, да, я не могу себя причислить к людям, которые однозначно рекомендуют Python как первый. Если мне приходят люди и спрашивают, с какого языка мне начать, я говорю, отстаньте от меня, пожалуйста. Вот я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, потому что это действительно сложная тема, вот, и как бы я тоже не стал бы однозначно рекомендовать Python как первый. Я не вижу здесь однозначности, тем не менее, что Python это прям совсем зло, инфернальное в качестве первого языка. Мне кажется, опять же, это все из личностных каких-то штук должно исходить. То есть человек должен начать чувствовать, что ему больше нравится.
Пункт, да, что первый язык сразу можешь найти работу вот на том языке, который учился.
И это большой плюс, потому что иначе ты как бы не стартанешь свою карьеру, и тогда зачем ты учил язык, да, открывается вопрос, но это уже философский момент. А возвращаясь, кстати, к вопросу о том, что лучше второй язык. Я не очень люблю эту фразу, честно вам скажу. Мне не очень нравится думать о своем языке, основном, как о чем-то вторичном. То есть для меня это язык вполне нормальный, вполне серьезный и не являющийся вторым. Почему? Объясню свою позицию. Мне кажется, что доля PHP давно уже падает, и я как PHP-шник в анамнезе, причем с достаточно большим стажем в PHP лет 6, вот даже больше, на самом деле, если считать все время, которое я писал, больше 10 лет, вот, могу честно сказать, что основная ниша для PHP, она довольно узкая, это веб, это сайты, это CMS-ки, там действительно все еще жизнь, жизнь и так далее. Но как только мы вступаем на поле довольно сложных больших проектов, PHP сейчас выбирают не очень часто, как и Ruby, на мой взгляд. Вот. А если мы говорим о новых проектах, ну что мы сейчас будем выбирать, особенно в Enterprise? У нас есть Java, у нас есть Kotlin, с которым все очень неоднозначно. Я общался с джавистами, и у них есть много сомнений на этот счет, да, что сейчас вообще про Kotlin люди думают. Некоторые его любят, некоторые нет. То есть в Enterprise все довольно неоднозначно. Есть Go, и есть Python. Ну, то есть, большому счету, вот эти вот языки, на них в Enterprise там,
ну, есть еще
проекты
плюсы
какие-то. А, не очень часто я вижу, чтобы стартапы.
Но они есть в очень такой, очень большой нише, где нужно много-много перформанса.
Возможно, возможно, это какие-то точечные проекты, да. Но вот я говорю какой-то там мейнстрим, массовую разработку, какие-то крупные проекты. Там вот, вот эти вот языки. Если начать сравнивать их между собой, то как будто бы питониста проще всего добыть на самом деле. Вот. И при этом качество кода, который питонист порождает, оно очень вариативное, то есть его можно сделать вполне приемлемым. То есть если раньше, там, 10 лет назад, я помню, как разрабатывался код на питоне 10 лет назад, и как сейчас, если 10 лет назад можно было сказать, что ну да, кажется, что на этом языке типа серьезный enterprise-код довольно затруднительно писать. То есть можно пытаться, но сложно. Сейчас для этого есть весь инструментарий. Да, он такой пестрый, он такой яркий, там есть неоднозначности, но в целом, как бы, выстраивая эту картинку, у тебя все получается. Вот. И при этом достаточно быстро, я бы сказал. Быстро, быстро, дешево сердит, и при этом достаточно качественно. То есть мы не то чтобы выбираем только одно какое-то направление и говорим, нет, все, вот качество это не к нам, да. Типа, качественно можно, быстро можно, красиво можно, и еще можно и радоваться по пути. Поэтому у Питона хороший, я считаю, путь в бэкэнд разработки. Его очень сильно, я бы сказал, подкрепляет еще email. Потому что обычно, когда говорят про Питон, обычно говорят что-то из серии, да, Питон популярен, но вы же понимаете, это всего лишь ML. Всего лишь самое главное, одна из самых главных ключевых технологий в современности. Да? Вот. Она очень сильно бустит в бэкэндах Питон. Почему? Потому что ты написал нейросеточки красивые, решил их куда-то запустить. И бэкэнды на чем ты будешь писать для них? Скорее всего, на Питоне. И это тоже Питон на самом деле бустит и подгоняет, я бы сказал, в бэкэндах. Поэтому у Питона сейчас крепкие позиции в бэкэндах и будут еще дальше закрепляться, бетонироваться и так далее. И мы это видим по качеству фреймворков, по вот этому взрывному росту асинхронных фреймворков, по DI-темам, по всему вот этому. Вот мы видим,
ну да, давай, если двигается. Так, то есть вот 14, там, 10 лет назад мы бы взяли, например, сравнили фреймворки для питона, там бы был какой-нибудь Черепай, Web2P, TurboGears, вот это все, и мы бы сравнили его, например, с LightStarом. Да, мы бы сравнили его с LightStar, мы бы такие, ну да, прогресс как бы очевиден.